Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы продолжаем наше рассуждение о моделях управления. Мы сделали вывод с вами, что все-таки нужно учиться быть авторитетным. Чтобы обладать этой моделью, необходимо учиться многому. И сегодня мы посмотрим, какие есть у нас возможности все-таки изменить свой стиль управления, свою модель, если она не нравится вам, и вы увидели, что она приносит проблемы в вашей семье. Но для того, чтобы определить свой стиль и куда вам нужно идти, как нужно себя изменить, необходимо ответить на один вопрос, который будет первым вопросом к цели нашей, к авторитетному стилю управления. Если вы не знаете, не уверены в своей модели, пожалуйста, ответьте на вопрос, как вы поступаете в конфликтной ситуации? Что это означает? Если у вас в вашем круге общения, то ли это с ребенком, то ли это с женой, то ли это с тещей или со свекровью, какие-то проблемы, какие-то конфликты, как мы выражаем, вам нужно ответить на вопрос, как вы поступаете в этой ситуации. И это даст этот ответ, даст вам правильный ответ о вашей модели. Что значит поступать в конфликтной ситуации? Посмотрите, как поступают в этой ситуации люди с разными моделями. Если вы обладаете авторитарной моделью, то у вас будет желание, когда человек имеет другое мнение, если он не так думает, как вы думаете, то, как у авторитарного каждого человека, у вас появляется желание немедленно изменить его мнение. И внутри вас управляет вами такой девиз: «Меня не волнует твое мнение, будет так, как я сказал». Или сказала. Потому что авторитарной моделью могут обладать и бабушки, и женщины, и мужчины, конечно. Итак, если вас не интересует мнение другого человека, а вы настоятельно требуете, чтобы он изменил свое мнение, вы обладаете авторитарной моделью управления. Как же думают равнодушные или люди, обладающие равнодушной моделью? Они обладают такой внутренней настроем, такое: «Думай, как хочешь, мне все равно». То есть я имею другое мнение, но я его не изменяю. Но я принимаю тебя таким, какой ты есть. Ты думаешь так? Пусть будет так. То есть мне все равно, как ты думаешь. Мы должны запомнить эти внутренние девизы. Мы будем проверять себя в разных конфликтных ситуациях. Третья модель дает нам другой девиз. Она настраивает человека на такое решение. Ты думаешь иначе, чем я? Хорошо, хорошо. Будем делать так, как ты хочешь. Хотя внутренне человек уверен в том, что его мнение более стабильно, более глубоким является, более мудрым. Но обладая моделью вседозволенности, этот человек готов изменить свое мнение, и поэтому говорит: «Все будет хорошо, так как ты сказал, так и сделаем», зная, что это мнение не очень хорошее. Так делают только люди с моделью вседозволенности. Они разрешают другим и свое мнение изменить у себя, хотя считают его правильным. А вот что говорит авторитетный человек с авторитетной моделью? У него внутреннее желание поговорить, и поэтому он так думает: «Давай поговорим, ты излагай свои аргументы, а я свои, и мы придем к общему выводу». Вот так думает авторитетный человек или обладающий авторитетной моделью. Что интересно, при всех этих вот решениях только авторитетный человек с моделью авторитетной готов изменить свое мнение, если другой аргументирует его более интересно, глубоко и правильно. И в этом диалоге он увидел, что хотя у него было другое мнение, но теперь он увидел, что другой человек, противоположный, оппонент его, излагает аргументы более основательно. И он говорит, вот именно только авторитетная модель может сказать: «Прекрасно, ты лучше меня это понял, я готов делать так, как ты хочешь», то есть как ты изложил. Он готов изменить свое мнение ради общего дела. Если встречает такое другое мнение, авторитарный человек, он видит иногда, что неправ, но никогда в этом не признается. Он будет до последнего доказывать и требовать, что мнение другого человека соответствовало его мнению. Вот эти две противоположности, которые больше всего сталкиваются в этом мире в коллективах. Итак, делаем выводы. В конфликтной ситуации многое можно понять о себе. Почему? Потому что многие считают, что конфликт – это драка. Если мы говорим, ой, у соседей вчера за стенкой такое было, такой крик, конфликт был большой, то мы считаем конфликтом драку или крик, или еще какой-то спор какой-то. Но дело в том, что конфликт – это не драка. Конфликт – это когда два человека, две личности имеют разные мнения о той или другой ситуации. Это может быть большой конфликт, когда 5, 6, 7 личностей, каждый имеет право на свое мнение. Каждая личность имеет право на свое мнение. Как же будет решаться такой конфликт? Вот это есть конфликт мнений. Он лежит в основе всех конфликтов, и семейных, и политических, и других. Основа – другое мнение. Так вот, как решают или что говорят другие люди, вот мы с вами просмотрели. При конфликтной ситуации авторитарные люди стараются всех переубедить к своему мнению. Всех приблизить к этому мнению, которое имеет он. Равнодушные люди в конфликтной ситуации сохраняют свое мнение и разрешают другому иметь его мнение. Потому он и называется демократический стиль. То есть каждый имеет право на свое мнение, свобода мнений. Если это стиль вседозволенности, то он согласен изменить свое мнение в любом случае, даже если он считает и видит, что его мнение лучше. И только авторитетный стиль решает конфликт через диалог. И они приходят к одному хорошему мнению, которое самое приемлемое в этой ситуации. Когда же происходит вот это воспитание вот этой методики, как решать конфликты в семье, причем авторитетным способом? Это случается со всеми детками, и с нами это было, и с вами это случилось. Где-то в раннем детстве. И если мы хотим ответить на вопрос, в каком возрасте это случается, то я могу ответить очень коротко. Это случается тогда, когда начинается организация личности. Следующий вопрос. Когда же начало организации личности, как отдельной личности существует? Если этому человеку маленькому он родился, когда он личностью будет? Вот он сегодня родился, когда он будет личностью? И вот на этот вопрос отвечает Библия, потому что личность должна соответствовать некоторым положениям. То есть личность берет ответственность на себя, она отвечает за свои поступки. Личность имеет свое мнение. И еще много чего обладает характерными чертами личность. Но на этих двух мы остановимся. И я хотела бы, чтобы мы с вами обратились к самой верной книге, которая дает ответ на этот вопрос. Это Библия. Если мы открываем книгу «Паралипоменон», вторую книгу ее, и 31 главу, 16 стих, мы здесь видим возраст, с которого Библия определяет человека, который может нести ответственность. То есть первая черта, которая начинает организовывать личность, это как она отвечает за свои поступки. Если бы вы сами попытались ответить на вопрос, то многие отвечают так. Ну, конечно же, это в лет 12, когда оканчивается детство, и люди начинают проявлять свое мнение. Некоторые говорят, когда он только родился, ну, он ни за что не отвечает тогда. Когда он пошел в школу. То есть мнения разных людей разные и отличаются друг от друга очень сильно. И только Библия отвечает четко на этот вопрос. 16 стих 31 главы. «Сверх списка их, всем мужеского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их». Что это было? Это распоряжение Господне, когда в храм для служения приглашались служители. Вот тут написано, для дел ежедневных, для служения по должностям. Из какого возраста, как вы заметили, приглашались люди по списку в храм для служения? И если мы внимательно слушали, то мужеского пола, именно мальчики, от 3 лет уже приглашались для служения. Что же ребенок в 3 года может делать и какую ответственность нести? Господь говорит, что эти дети от 3 лет, они уже имеют возможность отвечать за свои поступки и обязанности. То есть делаем вывод, наши дети около 3 лет способны нести какие-то ответственные обязанности по их возрасту. Может быть, он будет ухаживать за обувью, может быть, он будет следить за кошкой, может быть, он еще какую-то работу, но он должен, как Господь распоряжение дал, ребенок где-то около 3 лет должен быть присовокуплен к какой-то обязанности в семье. У него должна быть какая-то работа, за которую он отвечает. И если дети не имеют этой обязанности никакой, не уделяется им внимания, чтобы проверить себя, как он работает, как он исполняет эти обязанности, личность просто тормозится со своим развитием. Ребенок не будет ответственной личностью. Тем более с возрастом это будет усугубляться. Итак, возраст мы определили 3 года. Это то время, когда личность должна что-то сделать, какие-то выводы, какую-то ответственность нести. То есть она организовывается в 3 года как личность. И во время этой организации происходит нечто. И вы заметили, наверное, что и ваши дети точно так же поступают. Где-то около 3 лет вдруг ребенок начинает, как говорят, капризничать, начинает отвоевывать себя, свою территорию от влияния других людей. Чаще всего, где-то в 2,5 года, около 3 лет, может быть, чуть-чуть позже, ребенок нормально себя вел. Например, возьмем такую ситуацию, как завтрак. Почему-то дети больше всего это начинают проявлять, вот этот негативизм начинают проявлять во время утренней еды. И вот когда он просыпается, всегда бабушка или мама, или кто там есть в семье, приготовили ему кашу или молоко дали, то, что он утром привык завтракать. И он завтракает всегда с удовольствием, ест, все нормально. Вдруг, где-то около вот 3 лет, вы садите ребенка за стол, чтобы он покушал, а он не ест, не уходит, просто у него изменилось лицо, он смотрит вниз, уголки губ его опущены, такое обиженное немножко лицо, и он только одно твердит – не буду, не буду. И вы, пока его посадили, и говорите – ешь, все, вот тебе завтрак, как обычно, а он сидит там, и вот не буду. Вот это его состояние, это вот тот, что называют сегодня детским негативизмом, когда человек начинает вроде бы как маленький спорить – не хочу, вы сказали так, а у меня есть другое мнение – это именно то состояние, когда маленький человек хочет объявить о том родителям, что он проверяет их, как они будут реагировать на его мнение. Причем мнение другое. До 3 лет этот ребенок рос в этой семье. У него были свои игрушки, свое место отдыха. Он знает, что у него есть кроватка. Это его игрушки, это его книжечки, это его чашечка, ложечка. Все это он знает. Это его мир физических вещей. Но вот в 3 года в нем пробуждается такое особенное желание такое проявить или посмотреть, проверить мир индивидуального его развития. Это особенный мир, который он может проверить только мнением. И поэтому он решает испытать мнение. Если ваше мнение было, что я должен есть, а что будет, если я скажу, что у меня другое мнение? То есть ему что интересно? Что скажет папа? Что скажет мама? Что скажет бабушка? На его другое мнение. Он дорос до того возраста, о котором говорит Библия, 3 года, когда он начинает иметь желание иметь свою территорию не только с игрушками, но и со своим мнением. Ребенок об этом не думает. Он не настраивает на это, но он делает это подсознательно, потому что он пришел к такому возрасту. И вот можете себе представить, какая это картина. Сидит мальчик за столом, папа спешит, чтобы его отвезти в детский садик, например, машину заводит, и он готовится к этому. Мама прическу делает в другой комнате. Тут еще у нас в семье, например, и бабушка есть, которая часто присутствует, когда есть маленький ребенок, как помощник им. И вот ребенок сидит за столом и не ест. Заходит папа. Да представьте себе, что папа имеет авторитарную модель. И он видит, что ребенок не ест кашу. Всегда было все нормально, теперь не ест. Что скажет авторитарный папа этому маленькому ребенку? Он скажет строгим голосом и скажет: «Ешь, я тебе сказал, и даю тебе там, допустим, 2 минуты, чтобы каша была съедена». Ребенок, конечно, начинает или протестовать, или плакать, или еще что-нибудь, но он решает там, что ему надо делать. Но вот эту ситуацию, ты чего не ешь, ты, я тебе сказал, ешь, это все слышит мама, которая находится в другой комнате. Мама там у зеркала наводит порядок и себе, она тоже должна уходить на работу. Она слышит вот это решение конфликта, мнение ребенка и мнение папы. И поэтому из другой комнаты она кричит: «Оставь ребенка в покое! Если не хочет, пусть не ест». Давайте подумаем, это очень часто мне подсказывают всегда мамы, что бы они сказали в этой ситуации. «Оставь его в покое, если не поест, ничего с ним не случится». Как ребенок это воспринимает, это уже другой вариант. Но вот очень интересно, выражает свое отношение к этой ситуации папа, который говорит: «Я тебе сказал, и ешь», выражает свое отношение мама: «Мое мнение, что ты должен есть кашу, но я что разрешаю тебе?» Вот давайте подумаем об этом. «Я тебе разрешаю иметь свое мнение. Не хочешь – не ешь». То есть у меня мнение другое, но если ты не хочешь – не ешь. У нас может быть разное мнение, и оставайтесь каждый при своем. Типичный равнодушный стиль. А теперь, когда папа хлопнул дверь и ушел, сердитый, что он не слушает его, или там что такая конфликтная ситуация, здесь появляется в столовой бабушка. И вы все знаете, как бабушка среагирует на то, что ребенок не ест. Она, конечно, к нему подходит и спрашивает: «Что ты будешь есть? Ты не хочешь кашки? Что ты будешь есть?» И вот здесь происходит нечто интересное. У ребенка все выглаживается, выстраивается в нормальное состояние лица, и он, глядя на бабушку, говорит: «Хочу, ну, например, абрикосовый компот». Бабушка немедленно, конечно же, никто, а бабушка, спускается в погреб, достает компот, открывает его, нагревает его, чтобы он был тепленьким для дорогого внучка, и несет ему. А внучок сидит возле каши. Он макает туда палец и говорит: «Гретое не хочу, хочу холодное». Опять бежит на кухню бабушка, наливает новый компот и дает ему, приносит. Теперь он с победоносным видом съедает этот компот, его одевают, и он уходит, уезжает на машине в детский сад. Допустим, эта вся ситуация такая была. Посмотрим. Эта конфликтная ситуация, вы можете ее решить буквально, если посчитаем секунды, что говорила мама, что папа и бабушка, что сделала. Это проходит обычно 3-4 минуты, пока эти три человека пообщались с ребенком. Но за эти 3 минуты ребенок очень хорошие уроки взял для себя, которые он будет проводить с 3 лет, и если это началось немножко раньше, потом в своем детстве, в своих конфликтах с родителями. И посмотрите, как он решил ситуацию для себя. И папа приказал, он же не знает, какой стиль у папы или какая модель руководства. Он знает одно: если папа сказал, надо немедленно это делать, а иначе что будет? А мы уже говорили раньше, а иначе он получит. Что-нибудь будет такое строгое, неприятное. Поэтому ребенок решает. Надо съесть немедленно, если папа сказал. Но он тут же взял еще один урок, очень важный для себя. Он решает свой конфликт с мамой. И он знает, что у мамы свое мнение, но мама ему разрешает иметь свое мнение. Поэтому он решает эту ситуацию для себя. Если мама что-то сказала, а мама сказала: «Не ешь и не надо», папа приказывает, не ешь и не надо, он так и решает. С мамой можно, если мама сказала, то можно иначе решить проблему. А вот как бабушка сказала, а что ты хочешь, то тебе будет предоставлено, что ты прикажешь, то я и сделаю. И это ребенок очень хорошо запомнил. Эти уроки он будет нести через года. Папу надо немедленно слушать, маму это мы еще посмотрим, и мы сейчас посмотрим, как это происходит. А бабушка, она для меня все готова сделать. Ей можно вообще на шею вылезти. Ребенок это решает для себя. Как это получается? Вот ситуация. Мама зовет сына маленького. После вот этой ситуации за завтраком проходит некоторое время, и сын уже знает, что маму не обязательно слушать с первого раза. Папу надо слушать, потому что папа может еще отлупить. А бабушку, тут мы ее эксплуатировать будем по всей мощности. И вот ситуация такая. Мама зовет сына, допустим, Сашенька. Сашенька, иди сюда. Тишина. Мама громче. Сашенька, иди сюда. Тишина. Следующий этап. Саша, кому я сказала, иди сюда? Никакой реакции. И сколько это будет длиться? Дети настолько чуткие, тонкие психологи, что они чувствуют в интонации вот этот нарастающий металл в голосе. И для них очень важно, для детей, не пропустить вот этот порог. И он уже слышит, что мама недовольна, и он знает, на каком этапе, он же не считает там, сколько раз его мама зовет. Он просто слышит, воспринимает ухом. И знает, что если мама дошла до границы какой-то, то дальше уже нельзя. Мама будет кричать или мама что-то сделает. Будет орать, как они говорят. И вот теперь он слышит вот этот порог, приходит. На как? Пятый, шестой. Вы спросите у любой мамы, на какой ее зов приходят дети. И вот когда ребенок приходит, там пятый, шестой раз мама крикнула, седьмой, он приходит и так равнодушно говорит, ты что хотела? То есть для ребенка это не было большой проблемой, что мама нарастает, наращивает свой адреналин. На это они не обратили внимания. А вот уже порог пришел, и ребенок пришел на этот момент. Как раз к этому порогу, когда уже дальше тянуть нельзя. Но она ему говорит, ты, пожалуйста, вот ты что тут натворил, вот ты тут разложил, пожалуйста, убери это. Он еще долго будет думать, чесаться, или это убирать, или это не убирать. И так это лениво ходит, с одной комнаты в другую переносит эти игрушки, сердитый или недовольный. И тут мама говорит, папа приехал. И вот эти уроки очень хорошо работают. Папа приехал, это что означает? Что все игрушки в одну секунду будут сложены на место. Маму можно не обязательно слушаться. Маму можно испытывать сколько надо. Но вот когда у него проблема, папа сказал, нет, мама сказала, ты не получишь это. Тогда можно следующий вариант испытать. Какой? Пройти к бабушке и сказать, бабушка, обнять ее там, поцеловать. И сказать, бабушка, дай мне, пожалуйста, 10 рублей, мне нужно срочно там, это если постарше. А если маленький, бабушка, у тебя есть конфетка? Потому что папа сказал, нет, мама сказала, это вредно, я тебе не дам ее. Ну, у них в запасе бабушка всегда остается. И что делает бабушка? Конечно, бабушка понимает, что нельзя конфет, что это зубы, что это еще какие-то там сахар в крови или еще что-нибудь. То есть она все это знает. Но раз милый, самый дорогой ее внучок просит конфетку, бабушка потихоньку из-под тишка всегда отдаст печенюшку, конфетку, то, что ему, может быть, и повредит. Но на нее имеет влияние этот ребенок безотказное. Он знает, что бабушка это сделает. Итак, что же нам делать? Что же нам, вот как употребить знания о моделях в семье, чтобы этот ребенок все-таки вырос нормальным ребенком? Поэтому мы предлагаем работу в этом стиле авторитетной модели. Для того, чтобы решить правильно конфликт с ребенком, необходимо знать 4 шага в решении конфликта. Причем это работает, эти шаги работают не только в модели «семья или мама-папа, или бабушка-внук, или свекровь-невестка. То есть это работает во всех сферах конфликтов. А конфликты, мы знаем уже с вами, это разные мнения. Каждая личность имеет право на мнение. Как только у вас возник конфликт, то есть разные мнения, вы должны вспоминать, каким образом решается конфликт. Правильно, через авторитетную модель. И вот она решается через 4 шага. Я предлагаю эти 4 шага, потому что они работают замечательно. Их вы можете применить и в конфликте с маленьким ребенком, и со своим мужем, и со своей свекровью или тещей. Итак, первый шаг. Первый шаг – это поза. Никогда не решайте конфликт в позах разных. Когда один, например, лежит в постели, другой стоит около кровати и решает конфликт. Когда один сидит, читает газету, другой в проеме двери с кухни начинает решать конфликт. Не решается конфликт тогда. Потому что это воспринимается как давление. И человек, который находится в позе другой, ниже, он считает это нападением и начинает обороняться. Поза должна быть глаза в глаза. То есть вы должны сесть рядом. Если на этой ситуации, которую мы уже решаем, завтрак, и ребенок сидит и не ест. Вот с таким выражением, о котором мы говорили. Ребенок решил испытать мнение других личностей. И вот он сидит. Что вы должны в первую очередь сделать? Сесть рядом с ним, не стоя говорить и не присаживаться, заглядывая ему в лицо. Это будет восприниматься как вседозволенность. Вы должны сесть рядом. Это первый шаг. Второй шаг. Он называется 2И, потому что есть два слова, характеризующие второй шаг. 2И. Одно слово – интонация. Интонация – это подобранная специальная интонация для решения конфликта. И информация. Какой же должна быть интонация? Она должна быть спокойной. Она должна быть негромкой. Почему? Потому что, во-первых, маленький ребенок, когда вы с ним решаете конфликт, он реагирует мгновенно на вашу интонацию. Когда вы кричите на ребенка, у него включается в работу правое полушарие. Он отвечает на вашу эмоциональную реакцию. То есть вы раздражены. У ребенка моментальный отзыв, обида. И поэтому у детей вот этот моментальный отзыв выражается в крупных слезах, которые где-то берутся в секунду и катятся по щекам. Думаешь, как он так может быстро заплакать? Не готовясь ничего, а потому что ребенок очень эмоциональное существо. И если вы будете вот таким образом раздражать или задействовать в решении конфликта правое полушарие, выражая свою такую эмоциональную напряженность, вы получите тот же ответ. То есть ребенок будет эмоционально отвечать на вашу отрицательную эмоцию. Но у него не включается ничуть левое полушарие, чтобы решить ситуацию. Для того, чтобы включить его левое полушарие, и он мог подумать, нужно говорить с ребенком спокойно, чего не хватает у нас. Иногда родителей терпения не хватает говорить спокойно. Итак, мы начали говорить, интонацию подобрали, спокойная. Информация. Какая должна быть информация? Она должна быть полной. А это что значит? Это значит, что мы должны знать, с чего мы начинаем. Итак, первая часть информации. Скажите ребенку, насколько он вам дорог. Скажите ему о словах заботы, понимания и любви, как фактор, который организует нашу основную авторитетную модель. Вы говорите ребенку, мы сейчас будем это практически проводить. Он сидит надутый у каши, а вы ему говорите, я тебя очень люблю, и мы тебя все в семье любим. Мы хотим, чтобы ты вырос здоровеньким, красивым мальчиком. И поэтому мы тебе приготовили кашку. То есть вы говорите спокойным голосом приятное что-то для этого ребенка. У него вырабатывается способность приятно реагировать на ваш голос. Хотя на лице этого не видно. Он еще сидит надутый с опущенными уголками губ. А дальше вторая часть вашей информации. Изложите ситуацию, как вы ее видите. Ситуация такая, он не хочет есть кашки. Значит, вы ему говорите, если ты не будешь есть кашку, ты не сможешь вырасти здоровым, хорошим мальчиком. Мы приготовили тебе кашку именно для того, чтобы ты был здоровеньким, чтобы у тебя зубки были красивые, белые, чтобы у тебя волосики хорошо росли, косточки были ровненькие. Вот что нужно. И вы говорите об этом ребенку. Дальше вы излагаете какие-то последствия, какие будут при неправильном решении ситуации. То есть информация состоит в том, чтобы ребенок увидел и положительное, и отрицательное. И вот отрицательное, что здесь может быть? Очень простое. Если ты не будешь есть кашку, ты не сможешь хорошо расти. Ты не сможешь быть здоровым, красивым мальчиком. И поэтому, если ты имеешь право не есть, если ты не будешь есть кашку, то я ее забираю, я ее заберу, и ты не будешь до обеда есть. Допустим, на какое-то время вы лишаете ребенка еды. Но некоторые родители в ужасе от того, что ребенок не будет есть до обеда. Уверяю вас, с ребенком ничего не станет плохого. Но если вы проведете хотя бы один раз через 4 шага ребенка, он научится очень большим наукам, которые будут сопровождать его жизнь. Итак, вы показали вероятные последствия. Третий шаг. Оставьте ребенка в покое на несколько минут. Третий шаг. Просто уважайте то время, когда ребенок делает выбор. Вы же сказали ему, сделаешь так, будет хорошо, сделаешь так, будет плохо. Ребенок должен подумать над тем, что у него есть выбор. Оставили его на 3 минутки, допустим, очень коротко. Приходите, а теперь вопрос. Эта маленькая личность, которой 3 года, имеет ли право на свое мнение? Конечно, имеет. Имеет ли право на выбор плохой? Имеет. Поэтому, когда вы приходите, и вдруг ваш ребенок сидит надутый над кашей и ее не ест, о чем это говорит? Он сделал выбор, что он не будет есть кашу. И он согласен с теми всеми последствиями, которые теперь его ожидают. Вы пришли, он кашу не ест. 4-й шаг выполняйте, пожалуйста. Выполните 4-й шаг, который называется «Уважайте выбор ребенка». В данном случае личность 3 лет. Он не захотел кашу. Вы ему пообещали, что если он сделает плохой выбор, вы у него кашу заберете, и он до обеда не будет есть. Например, вы можете что-нибудь другое придумать. Но, по крайней мере, последствия должны быть не такими простыми. И вот ребенок увидел, что он выбор сделал и ожидает, что же будет дальше. Вы забираете кашу, а кто это вы? Это может быть и папа, и мама, и бабушка. То есть вывод какой? Этой моделью решения конфликтов должны обладать все члены семьи, кто находится рядом с ребенком. 4 шага помогают с любой личностью решить конфликт. Но вот мы продолжаем, что будет дальше. Вы забираете, как обещали ребенку, забираете кашу и ставите ее где-то в другое место. Ребенок понимает, что его сейчас будут одевать и увозить. Вы знаете, что делает ребенок? Он начинает кричать: «Я хочу каши!» Он же не думал, что так и будет. Он испытывал вас. Но вы говорите ему: «Ты выбрал, извини, пожалуйста. Но если ты выбрал, такой выбор сделал, ты увидишь теперь, что будет, а будет то, что я пообещал». Мамино слово становится очень оправданным и закономерным. Мама сказала, так оно и будет. Папа сказал, так оно и будет. Бабушка говорила, так оно и будет. И тут ребенок за эти же 3 минуты, но совершенно другие уроки берет для себя. Причем эти уроки могут сопровождать его всю жизнь. Итак, первый урок, который ребенок вот взял для себя. Может, он и кричит теперь: «Хочу каши». Нет каши, ты выбрал это. Не меняйте свое обещание. Если ребенок это выбрал, пусть он подумает над тем, что он выбрал. Первый урок. Мне будет предоставляться выбор. Оказывается. Теперь он должен об этом знать, что у него будет выбор. Второй урок. Что я выбрал, то и получу. Если вы точно сделаете то, что пообещали, ребенок возьмет это для себя как урок. Он будет знать, что он выбрал, то и получит. И он будет теперь третий урок помнить всю жизнь. Нужно хорошо думать над тем, что я выбираю. Это замечательный урок. Потому что ребенок начнет с этого момента обдумывать свои решения. Правильное оно и какие будут последствия. Многие родители имеют огромную проблему со своими детьми. Потому что дети не умеют выбирать. Они делают один за другим ошибки. Делают самый худший выбор. Курить нельзя. Мы говорим, что ребенку, вот и объясняем ему, ты не кури. Но ребенок делает выбор, потому что сверстники ему толкают на это. Он выбирает худший вариант. Мы говорим ребенку, с этой компанией не возись. Он идет туда. Мы говорим, надо учиться. Ребенок делает другой выбор. Ему говорим, что с компьютером будешь сидеть там час. Он сидит целыми часами, сутками. И он не умеет делать правильный выбор. Почему? Потому что с 3 лет родители не научили его этому. Пусть это будет на тарелке каши. Пусть это будет стакан молока. На этой маленькой ситуации научите ребенка этим 3 прекрасным правилам. Будет представляться выбор. Ты должен получить то, что выберешь. А теперь давайте посмотрим, как Бог решает эту проблему. Неужели Бог так учит нас? Оказывается, в книге Второзакония есть много глав, которые говорят на эту тему. Это система воспитания Бога. Это Бог так воспитывает человека. И он говорит, несколько глав, если ты будешь соблюдать, если ты будешь послушен, если ты так сделаешь, ты получишь благословение в жизни, на поле, в семье, в детях, везде будет все прекрасно. Но вот другая дорога. Если ты не будешь соблюдать, не будешь послушен, то придешь к такому печальному результату. Ты получишь проклятие, и не я буду виноват в этом, а это будет твой выбор. И поэтому, когда Бог показывает эти 2 дороги, Он говорит, пожалуйста, я тебе предоставил эту информацию, прошу, и Он делает 3 шаг, дает время нам для того, чтобы мы сделали выбор. И вот мы обдумываем эту ситуацию, и как печально, что многие делают худший выбор. Почему мы удивляемся нашим деткам, которые упрямо не хотят есть кашу? Давайте подумаем о себе. Мы взрослые люди, и мы часто делаем этот худший выбор. Нет, я хоть и получу проклятие, и буду, допустим, в жизни иметь неприятности, но мне так интересно этой дорогой пройти. Я выбираю эту дорогу. То есть я делаю худший выбор. Почему так случается? Что нужно делать? Лучший урок на эту тему – это 3 года. Когда мы начинаем учить ребенка, что выбор – это не просто так, а что это очень важное. И мы учим делать ребенка правильный выбор. Но вы знаете, что делает ребенок в этот момент? Ребенок сначала кричит, но вы его одели, как обещали, одели, посадили в машину, привезли его туда, куда надо, куда вы его везли, и он до обеда ничего не получил. Вы знаете, что иногда ребенок сам себе не верит, что так случилось. И когда он где-то через несколько часов попадает в вашу сферу деятельности, он может сделать проверку. Он может еще раз эту ситуацию проиграть, но она уже будет связана не с кашей, а с чем-то другим. И он хочет убедиться, действительно ли вы так серьезно это говорите? Действительно ли вы что обещаете, то и сделаете? И этот вопрос стоит у ребенка, и он еще раз делает испытание. А вы придерживаетесь 4 шагов, и вы точно что пообещали, то и сказали. Но теперь задача наша родительская. Хорошо обдумывайте, что вы обещаете ребенку. И от этого зависит вот этот способ решения проблемы для ребенка и организация правильного его мышления во время конфликтов и проблемы. И что у нас получается? Мама пообещала, и мама никогда не выполняет то, что пообещала. Ни хорошее, ни плохое. Мама говорит ребенку, не беги туда. Это я сама своими ушами сколько раз слышала. Ребенок бежит, а мама кричит вслед. Иди сюда, кому я сказала. Сейчас голову сорву. Ребенок мчится через эти лужи дальше. Почему? Потому что ребенок прекрасно знает, мама никогда голову ему не сорвет. То есть он на этом делает выбор. То, что мама обещает, оно никогда не исполняется. Кто виноват в этом? Неужели это дети такие вредные? Наверное, это необученные родители. Все-таки надо думать, что мы обещаем ребенку, и конкретно, сидя рядом с ним, дать ему такую информацию, чтобы ребенок хорошо думал. Если у вас слишком короткая или неверная, или неприемлемая информация, которая ограждает ребенка в размышлениях, она не дает ему возможности решить эту ситуацию, если это так есть, и ваша информация такая пустая, а мы говорили, что информация должна быть полная, результата хорошего не будет. Если вы говорите ребенку, например, 8-9 лет, курить вредно, ребенок говорит, почему? А так все говорят, вредно и все, и больше ничего не. Вы сказали вроде бы, но вы ничего не объяснили ребенку. И, конечно, у него теперь поле для выбора очень большое. Там информации никакой, соответственно, если там придавят сверстники, он может начинать курить. Или у него другие какие-то будут основания для того, чтобы начинать курить. Поэтому очень важно, какую информацию, как вы даете. И для этого я советую вам, всегда говорите с ребенком, сидя рядом с ним, чтобы у него работало левое полушарие, чтобы он думал, анализировал то, что вы ему сказали, спокойным голосом. Не кричите на детей, вы блокируете его левое полушарие, его способность логически мыслить, а открываете дорогу для эмоций, причем для отрицательных эмоций. И ребенок может точно так же упереться в чем-то, как и вы иногда это делаете. Итак, вывод ученых. Каждое дитё или каждая личность – взрослые люди. Когда начинают утром вставать, и до того, как они лягут в постель вечером, целый день они что-то делают. И интересный вывод. До 5000 раз каждый человек такой делает какие-то выборы. То есть, что поесть, что одеть, куда пойти, бежать ли, стоять ли, ждать ли, такой транспорт. На работе куча раз он делает выборы. Или с этим человеком, с тем поговорить, туда пойти, это сделать. То есть, каждый человек стоит сегодня перед выбором. Это мелочи жизни, это какое-то служение или это какое-то дело. Но человек 5000 раз в день делает выбор. Как важно учить наших детей, чтобы они каждый день проживали с этим огромным числом выборов, но делали его верно. Как печально, когда люди не умеют делать правильный выбор. Но вот эта способность сделать правильный выбор в руках родителей, которые имеют маленьких детей. Они могут с маленького возраста, с 3 лет, научить детей делать правильный выбор. Если это у вас не получилось сегодня, если вы опоздали, не печальтесь. Это шаги, которые работают в любом возрасте. Если вашему ребенку 16 лет, сядьте рядом с ним, подберите хорошую информацию, тихим голосом скажите своему ребенку все, что вы хотите ему сказать. Он будет рад этому, и он сделает правильный выбор.